«Слово благодати» представляет серию проповедей «План искупления» в событиях и лицах. Часть 15. Моисеев закон.
Закон – очень неоднозначное явление, или, точнее, о нем неоднозначные оценки. Даже когда мы посмотрим на Новый Завет, в Новом Завете мы встречаемся с неоднозначными оценками закона, иногда от тех же самых лиц, иногда от очень влиятельных разных лиц. Я хочу привести вам два только текста, хотя их много, два только текста с такими разными взглядами на закон. Откройте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 5 глава. Иисус Христос говорит о законе такие слова, 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Иисус Христос смотрит в прошлое, в тот закон, который Моисей дал, или Бог через Моисея дал народу. Люди, которые его окружали, достаточно быстро увидели, что Иисус Христос в разных ситуациях поступает необычно. Он поступает не так, как они привыкли видеть фарисеи и книжники, то есть ревнители закона того времени поступали. И у них возник вопрос, естественный вопрос, о таком нестандартном отношении к закону, который они видели во Христе. И Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Он отвечает и говорит, что закон – это очень серьезное явление, и он очень серьезно к нему относится. Посмотрите, говорит, не думайте, что я пришел его нарушить. Закон был дан Богом, и я пришел, чтобы исполнить закон. Ни одна мельчайшая деталька закона не должна и не может быть игнорирована. Но посмотрите с другой стороны. Апостол Павел особенно много говорит и другие, хотя Иисус Христос в некоторых ситуациях говорит о законе те вещи, которые, кажется, делают его бесполезным совершенно. Например, послание к римлянам, 3 глава, с 20 стиха написано так. «Потому что делами закона не оправдается перед ним, то есть перед Богом, никакая плоть». Христос говорит, «Я пришел исполнить закон». Апостол Павел говорит, «Законом никто не оправдается». То есть практически апостол Павел в этом месте говорит о том, что закон бесполезен с точки зрения нашего спасения. Сколько бы люди ни пробовали, ни пытались спасаться законом, исполнять его и делать его, и приводить свою жизнь в соответствие с этим законом, написано, что никто им не оправдается. А если кто оправдается, то написано «праведность Божия, которая явилась через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа». Достаточно противоречивая или сложная связь между этими двумя позициями. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на закон для того, чтобы понять смысл, что это значит. Иисус Христос говорит одно, апостол Павел говорит другое. Но эти два явления, когда мы поймем их в контексте того, какую роль закон вообще играет, эти два явления, они абсолютно совершенно гармонично вписываются в общую картину. Давайте сначала посмотрим на природу Моисеева закона. Прежде всего, мы никогда не поймем закон, если мы не поймем его роль. Какую функцию закон выполнял, почему Бог изобрел его, Бог – автор закона. Закон не являлся изобретением Моисея или его команды лидеров. Сам Бог родил его в своем уме. И у Бога был определенный ясный план, почему он должен был быть дан народу израильскому и почему он должен был быть запечатлен на страницах Священного Писания, чтобы каждый человек, кто будет знать Иисуса Христа, кто будет спасен, чтобы каждый человек мог о нем прочитать, мог знать, что это такое, знать это явление. Дело в том, что у закона была очень интересная и очень важная функция. Закон Моисеев выполнял роль условий или обусловленности Синайского завета, который Бог заключил с народом израильским. Здесь нужно остановиться и несколько слов сказать о Синайском завете. Что это такое? Вы помните гору Синай. Вы помните, когда народ израильский пришел к этой горе после всех многочисленных приключений, которые у них были, связанные с выходом из Египта и с первыми шагами, которые они делали, двигаясь к земле обетованной. Прошло примерно 2 месяца, и после 2 месяцев народ израильский приходит к горе Синай, и вот там, на Синае, был заключен завет. Бог заключает договор с народом израильским. Этот завет очень сильно отличался от всего того, что было раньше в отношениях между Богом и людьми. Известны 2 завета, о которых мы уже, кстати, говорили. Мы говорили о том, что у Бога с Ноем был завет. В чем заключался этот завет? Этот завет был очень прост. Там даже не описано никакой церемонии, как этот завет заключен был. Этот завет представлял собой простое обещание Богу, которое Бог дает Ною. Это обещание не было ничем обусловлено. Бог сказал: вот радуга. И эта радуга говорит о том, что никогда больше земля не будет уничтожена всемирным потопом. Этот тип завета называется односторонний, или по-английски его называют unilateral. Что это значит? Это значит, что он зависит от решения и воли одной стороны. То есть Бог решил, Бог сказал, и так будет. И независимо от того, как будет себя вести вторая сторона, Божий завет будет стоять, он будет верен всю вечность. Точно такой же завет Бог заключил с Авраамом. Его суть в том же самом. Его характер точно такой же. Обещание другое. Если Ною Бог пообещал то, что не будет потопа больше, то Аврааму Бог пообещал другие вещи. Вы помните, что он пообещал ему? Он пообещал ему потомство, народ от него произойдет, первое. Второе, он пообещал ему благословение, что он будет благословен, и через него благословение распространится на всю землю, через его народ, на всю землю. Третье, он пообещал ему землю, конкретную землю, которую он говорит: выйди и посмотри, вот эта вот земля, она будет твоей или твоего народа, эта земля. Ну, пообещал он эти 3 особых вещи или эти 3 благословения, пообещал Бог таким же самым способом, то есть односторонне, в одностороннем порядке. То есть Бог провозглашает и Бог говорит: вот это ты, Авраам, будешь иметь. Ничего не сказано о том, как будет себя Авраам вести, ничего не сказано, что нужно делать, чтобы это иметь. Просто Бог говорит Аврааму: ты будешь это иметь, и он будет это иметь. Завет Синайский отличается от тех прежних 2 тем, что он уже 2-сторонний. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы этот завет стоял или был верен, продолжал действовать, для этого нужно верность 2 сторон. Бог со своей стороны обещает одно, народ со своей стороны обещает другое. И тогда, когда 2 стороны верны, вот тогда обетование действует, тогда принципы продолжают быть действительными. Таким образом, Моисеев закон является условной стороной вот этого 2-стороннего завета. То есть Бог со своей стороны заключает завет. Он говорит: я вам обещаю вот это, если вы будете выполнять вот это. И вот это, что им нужно выполнять, это закон. То есть это существенная часть Синайского завета. Давайте немножко посмотрим на этот завет и на то, как был он заключен. Книга Исход, 19 глава, с 1 стиха я читаю. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Вы можете себе представить, около 2 миллионов людей, которые станом стали вокруг горы. Бог их привел к определенной точке, он освободил их из Египта. Позади все тревоги, весь вот этот процесс, когда народ появился из ниоткуда. И сейчас у Бога есть разговор с этим народом. Он привел их к месту, где он будет с ним говорить. 3 стих. Бог объясняет суть, прежде чем начать говорить о завете. Он объясняет суть этого явления. Моисей зашел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Посмотрите, с чего начинает Бог заключение завета. Он говорит: «Вы видите, что произошло. Вы видите, что произошло с египтянами, что я с ними сделал». Вот почему нужны были эти казни. Вот почему нужно было многочисленное количество всяких разных проявлений Божьего сверхъестественного действия, для того, чтобы евреи могли видеть, что Бог делает. Это должно было быть очень явственно. Божья сила должна была проявиться, чтобы показать Израилю, показать народу израильскому Божье могущество, его непосредственное вмешательство. И он обращается перед тем, как заключить этот завет. Он говорит: «Вы видели, что я действовал, вы видели, что я сделал с этим народом». Кроме того, он говорит: «Я носил вас, как бы на крыльях орлиных, и я вот принес вас к себе». То есть у Израиля было достаточно свидетельств, чтобы убедиться в том, что Бог, во-первых, силен обещать то, что Он обещает, силен исполнить. Во-вторых, этот Бог их любит. Он заботится о них. Он, написано, носил их, как на орлиных крыльях. То есть, действительно, Он вытащил их из просто глубочайшей проблемы, в которой они были. Он создал народ. Народа не было, Он создал его практически. Он создал этот народ, Он вытащил его из плена чудеснейшим образом, сверхъестественным образом, и Он чудесным образом привел их к этому месту. То есть у них было достаточно свидетельств, чтобы видеть Божью любовь и благодать Божью. То есть основанием заключения завета была Божья благодать. Это не народ израильский пришел к Богу и спрашивает: «Господи, ну, пожалуйста, дай нам вот это, ну, пообещай нам». Нет, Бог инициировал свой завет. Он сам нашел этот народ, Он сам вытащил их из ничего, из ниоткуда. Он сделал его, этот народ. Он чудесным образом провел их по пустыне, Он привел их к Синаю. И Он инициирует заключение этого завета. Посмотрите, условия завета. 5 стих. Это же 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, и будете мне уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царство священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Посмотрите на эти слова. «Если то», если это условие, то следствие при выполнении условия. То есть Бог заключает завет, двухсторонний завет. Суть этого завета в следующем. Он спрашивает израильтян и говорит этому народу: «Если вы будете слушаться того, что я говорю», то есть преклоняться передо мной, «и соблюдать завет мой», соблюдать условия завета. И они прекрасно понимали, о чем идет речь, потому что тогда заключались такие заветы постоянно, договоры такие между разными людьми. «То вот тогда, в этом случае, вы будете уделом, моим уделом из всех народов», первое. Дальше: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Апостол Петр цитирует в своем первом послании во второй главе 9 стихом, цитирует вот эти слова: «Удел, царственное, священство, народ святой, люди, взятые в удел». Помните эти слова апостола Петра? То есть Бог через Моисея обращается к народу и говорит условия. Теперь посмотрите реакцию народа на это. Народ, когда услышал, слушайте, что народ говорит. 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: „Все, что сказал Господь, исполним“. И донес Моисей слова народа Господу». То есть, смотрите, Моисей был перед Богом, Бог ему сказал слово, он приходит к народу, он говорит народу все сии слова, которые заповедал ему Господь. И мы посмотрим сейчас на эти слова. И весь народ отвечает единогласно, то есть завет заключен. Бог дает свое обещание, говорит: «Если вы будете это делать, Моисей берет это обещание, эти слова Божьи приносит народу. Народ слушает эти слова и со своей стороны говорят: «Все, что сказал Господь, исполним». И Моисей берет эти слова и доносит их Господу и говорит: «Народ согласен, завет подписан». Дело в том, что вот этот договор или этот завет, он не просто вот так вот, знаете, в такой обстановке, когда они шли, пришли, остановились, здесь гора, здесь Моисей, здесь он говорит с Богом, здесь народ. Бог позаботился о том, чтобы заключение этого завета было явно показано или явно подчеркнуто в заключении этого завета, подчеркнуто, что завет заключается действительно с самим Богом. Давайте посмотрим немножко дальше, в этой же 19 главе, с 9 стиха. «И сказал Господь Моисей: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». То есть это не просто так. Моисей пошел на гору, побыл на горе, пришел и говорит: вот Бог говорит это, вы согласны? Они говорят: да, согласны. Он пошел на гору, и опять неизвестно, что там было на горе. Для того, чтобы устранить эту деталь неуверенности, посмотрите, Бог действует так. Он говорит: густое облако сойдет, и я буду говорить, и народ будет слышать. То есть это будет явно для народа. Заключение этого завета будет явно. «И поверил, чтобы тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу, и сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Бог дает еще указание. Он говорит, что это очень серьезно. Это действительно действие, с которым связано явное Божье присутствие. И это Божье присутствие, оно настолько реально, что если люди будут пытаться приблизиться к Нему, они будут наказаны, написано. Написано, что всякий будет предан смерти. Ясно, что Бог подчеркивает особую святость этого события, божественную значимость, божественную авторитетность того, что здесь будет происходить. Посмотрите 16 стих. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, густое облако над горою, то, от которого он говорил, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». То есть народ понял это, народ ясно знал, с кем он имеет дело, что происходит. «Вострепетал весь народ, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». То есть люди слышали. Все то, о чем Бог говорил, действительно исполнилось. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть ясно было, что это Божье присутствие очень конкретно, очень торжественно, очевидно. Просто Бог присутствует здесь, Бог везде присутствует, но здесь Он присутствует во всей Своей славе, в проявлении Своей славы, в могуществе Своем. И поэтому народ это видит, и Бог это сделал специально. Потому что завет, который заключался с народом, играл колоссальнейшую роль во всей истории человечества и во всем Божьем плане искупления. Когда Моисей поднялся на гору, там он услышал первый раз, в этот раз, вот сейчас, когда вот это произошло, там он услышал 10 заповедей. Моисей несколько раз поднимался на гору, и каждый раз, когда он поднимался на гору, Бог давал ему следующую часть закона. В этот раз, когда он поднялся на гору сейчас, он услышал 10 заповедей, еще не были даны скрижали. Он запомнил их. Бог сделал его способным запомнить. И мы почитаем немножко дальше, что он гораздо большие части закона запоминал и писал их потом. Бог делал его способным помнить это. Если вы посмотрите на последний, самый последний стих 19 главы, 25 стих, посмотрите, он, эта глава заканчивается так. «И сошел Моисей к народу и пересказал ему». То есть вот то, что он услышал, Моисей после вот этого, знаете, трубного звука и грома, и колебаний горы, и голоса Божьего, он сходит вниз и пересказывает людям 10 заповедей. После того, когда все это произошло, эффект происходившего был таким мощным, что народ возопил к Моисею и говорит Моисею: «Пожалуйста, скажи Богу, чтобы он напрямую больше к нам не говорил». Посмотрите, 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный». Это 20 глава, 19 стих. «И гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Народ вынужден был отойти от горы, потому что то, что происходило там, было настолько могущественно, ярко и сильно, они не могли все это терпеть. Это было слишком, слишком сильно. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Они стали бояться за свою жизнь. Так это сильно и могущественно было. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим». После этого Моисей опять поднялся на гору. Поднявшись на гору, он получил другую часть закона. Мы поговорим об каждой части закона. Он получил другую часть закона, которая занимает с 21 по 23 главы книги Исход. 21, 22 и 23 главы. Это вторая часть, так называемый гражданский кодекс. Или он не весь здесь заключен, но основная масса, основная часть этого закона касается гражданских или социальных правил жизни в израильском народе. И после того, когда Моисей сходит еще раз с горы и рассказывает эту часть закона, состоялось еще одно очень важное событие. Оно записано в 24 главе Исход. Заметьте, мы говорили подробно о 19 главе, мы немножко поговорили о 20. Запомните, 20 глава Исход – это 10 заповедей. Первая часть 20 главы Исход – 10 заповедей. Три раза повторяются 10 заповедей в Пятикнижии, в Исходе, в Числах и во Второзаконии. Два наиболее ясных текста, которые нужно помнить. Это Исход 20 глава и Второзаконие 5 глава, где очень ясно, конкретно представлены 10 заповедей. 24 глава, 21, 22, 23, гражданские законы. 24 глава, приходит Моисей сверху. И слушайте, о чем идет речь. Третий стих, 24 главы. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». Окей, он уже гораздо больше, уже законы получил. «Пересказал народу, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем». Заметьте, происходит еще одно повторение. Если один раз, вот тогда, первый раз в 19 главе, Моисей послушал в общем, и там было сказано, чтобы вы исполняли завет мой. Пришел вниз и говорит, вот так Бог говорит, чтобы завет исполняли. Будете завет исполнять? Говорят, будем. Пошел к Богу, сказал, будут. В общем, весь процесс, завет заключен был. Теперь Бог берет и этот завет рассказывает им подробно. Вот заповеди такие, вот правила такие. Теперь приходит он со всеми этими правилами. Приходит к ним и все эти правила объясняет. И говорит, вот посмотрите, законы, все слова и все законы будете исполнять. И весь народ отвечал в один голос и сказал, все, что сказал Господь, сделаем. И теперь смотрите, 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни». Вот когда книга появилась. «Написал Моисей все слова Господни». Вот когда появилась книга закона. То, на что ссылается много раз, как на книгу законов, Пятикнижии. «Написал все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилева». Вот это второе принятие или подтверждение принятия завета и принятие закона как части, составной части завета, оно имело не только подтверждение на словах, но оно было подтверждено еще и специальной церемонией. 24 глава книги «Исход», она очень удивительным образом описывает церемонию заключения завета. Уникальнейшая церемония, которую один раз мы только встречаем в Библии, между Богом и людьми. Причем эта церемония происходила подобным образом, как заключались договора или заветы между разными людьми, которые жили в то время. Помните, была одна церемония, когда Бог проходил между рассеченными животными, когда пополам рассек Авраам животных, положил, и Бог в виде огня прошел. Это 15 глава книги Бытие, где Бог односторонний завет заключал. Здесь завет двухсторонний, и поэтому здесь есть участие двух сторон. Посмотрите, какое. С 5 стиха мы читаем, 24 глава книги Исход. «И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, и другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета». Книгу завета какую? Которую он написал только что. «И взял книгу завета, и прочитал вслух народу. И сказали они», слушайте еще раз, третий раз, «все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, вот кровь завета. Вы помните, когда-то Иисус Христос сказал, сия есть кровь завета. Евреи хорошо знали, о чем идет речь. Потому что кровь завета вот здесь началась. Иисус Христос представил новый завет тогда, когда Он говорил в этой тайной вечере, когда собрались ученики перед страданиями и смертью Господа Иисуса Христа. Но они очень хорошо понимали, что завет связан с кровью. Вот кровь завета, который Господь заключил с вами во всех словах сиих. Заметьте, три раза было повторение. Господь говорит, будете делать? Будем. Второй раз, вот слова, вот посмотрите, пересказал, будете. Все, что сказал Господь, сделаем. Третий раз, читает уже написанный свиток. Уже документ, читает им этот документ и говорит, зачитал вслух народу, и они сказали, все, что сказал Господь, сделаем, и подтверждает, и будем послушны. И Моисей скрепляет это жертвенной кровью. Говорит, вот кровь завета, завет заключен. Господь заключил с вами о всех словах сиих. Посмотрите, суть завета, закон, который был дан народу израильскому. Дальше происходит еще одно необычное явление. Народ посылает своих представителей на встречу с самим Богом. Тоже уникальнейшее явление, которое мы не встречаем подобных, которые описаны были бы в Библии. 70 человек, 70 старейшин Израилевых поднимаются на гору и видят Бога. И они просто видят Бога, а они там имеют пир с участием Бога. Действительно, когда заключались заветы, они не только скреплялись жертвенной кровью, кровью жертвенного животного, они обычно заканчивались совместным принятием пищи. То есть, когда стороны, заключавшие договор, они вместе пировали, у них была трапеза совместная. Послушайте, что произошло здесь. 9 стих. «Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога, и ели, и пили. Не простер руки, значит, Он не поразил их там». То есть Бог позволил в какой-то форме этим людям увидеть Его. Мы не знаем как, мы знаем, что Бог являлся в нескольких ситуациях. Помните, Исаия говорит, видел сидящего на престоле. Каким образом Бог позволил Исаии увидеть себя? Мы не можем даже догадываться. Ясно, что каким-то образом Исаия понимал, что это Бог. Вы помните, Иоанн говорит, я видел сидящего на престоле. когда он поднялся на небо, когда Бог позволил ему видеть то, что происходит на небесах. Точно так же это произошло здесь. И написано, что они выжили, они были там, и они способны были находиться в Божьем присутствии. И написано, ели и пили, то есть был пир у них там. 12 стих. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы, заповеди, которые я написал для научения их». Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Вот где только скрижали появились. То есть уже весь процесс был заключен, уже все было подведен итог, подведена черта. И вы знаете, что в этот раз Моисей был на горе уже длительное время, 40 дней и 40 ночей, и к концу этого времени народ не дождался прихода Моисея и заставил Аарона сделать литого тельца, если вы помните эту историю, и мы ее коснемся немножко позже. Второй элемент, достаточно важный, о котором нам нужно поговорить, это не только природа Моисеева закона, то есть откуда он взялся, но и его структура, из чего он состоял. Вот такую роль он играл в Божьем плане. Из чего он состоял? Мы уже говорили о том, что закон из нескольких частей. Чаще всего люди не подразделяют закон на эти части, а просто говорят «закон Моисеев» и имеют в виду разный уровень этого закона. В еврейской традиции словом «закон» или «тора», или «тара» называются первые пять книг. Пятикнижие Моисеева называют законом. И многие из нас так и думают, что да, действительно, там очень много всяких разных законов. И поэтому пятикнижие по праву называется законом. Но к закону, который был получен Моисеем от Бога, позже евреи добавляли многие разъяснения, интерпретации. И постепенно, то, что называли законом, как ком снежный увеличилось до такой большой массы, к моменту пришествия Иисуса Христа, то, что называли законом, содержало в себе 613 заповедей, если вы помните, которые представляли собой различные раввинские интерпретации закона, который был дан Богом. К закону было что-то добавлено. Помните, Христос сказал, вы устранили заповедь Божью чем, помните? Преданием или учением человеческим. То есть вот это всякие разные интерпретации, которые добавлялись постепенно. Давайте посмотрим на то, что Моисей получил от Бога. Первое, что мы видим, это моральный закон. Что такое моральный закон? Это 10 заповедей, по сути дела. 10 заповедей, они представляют собой своеобразную конституцию. Конституция – это основной закон, на основе которого все остальные законы строятся. Он всегда сжатый, он достаточно фундаментальный, он емкий очень. Он отражает в себе базовые принципы. Чем дальше мы движемся, разные законы, которые построены на базе Конституции, они будут детализировать какие-то вещи, но они уже будут терять свою глобальность, они будут терять свою вот эту базовую функцию. 10 заповедей, они играют роль вот этой базы. Конституция, самая настоящая конституция. Причем, когда мы говорим о любой конституции, конституции любых государств, они рождены всегда юристами, людьми, которые понимают законодательный процесс. Конституция народа израильского была рождена в уме Бога. Сам Бог генерировал эту конституцию. Сам Бог открыл ее Моисею, и он поэтапно и открывал эти все вещи, как мы уже говорили с вами. 10 заповедей состоят из двух основных частей. Эти две части подразделяются. Первые 4 заповеди и потом 6 заповедей. Первые 4 заповеди имеют отношение или характеризуют отношение человека к Богу. То есть Бог позаботился о том, чтобы дать людям фундаментальное понятие того, каким образом они должны относиться к Всевышнему, к Создателю неба и земли, к тому, кто вывел их из Египта. Первые 4 заповеди. Давайте посмотрим на эти первые 4 заповеди. Первая заповедь. В чем суть первой заповеди? Первая заповедь. Исход 20 глава 2 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Его заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В этом первая заповедь. Я единственный. От этой первой заповеди произошло то, что известно как великая Шема. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». То есть Он уникален, Он один, и никто, даже ни в какой малейшей степени, не может сравниться с Ним. В этом значение первой заповеди. Между Богом и людьми величайшая пропасть. Человек никогда не может достичь Бога, если Бог не достигнет человека. Бог, Он несопоставим, несоизмерим абсолютно ни с чем. Поэтому Он говорит эту первую заповедь, чтобы люди знали, ясно понимали. И всякая попытка изобразить Бога всегда связана с творением. А творение, оно отделено от Творца пропастью. То есть оно абсолютно, абсолютно никогда не может отразить Творца. Вторая заповедь, которая исходит из первой. Не делай себе кумира и никакого изображения. То есть я настолько отличаюсь от всего, что я тебе говорю, я тебе запрещаю. Ты даже не пытайся сделать какое-то изображение меня. Того, что на небе вверху, и на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. О чем говорит эта заповедь? Очень важная заповедь. Речь не идет о том, что нельзя иконы делать, или нельзя делать каких-то идолов, какие-то истуканчики. Это безусловный факт, но здесь сказано гораздо больше. Здесь сказано о том, что у человека всегда есть искушение попытаться представить Бога в рамках ему известного. Когда мы говорим о чем-то, о чем угодно, мы всегда говорим, мы всегда используем ассоциативный метод, то есть мы ассоциируем с чем-то. И когда люди будут думать о Боге, они обязательно будут пытаться ассоциировать имидж или вот эту идею о Боге с чем-то им известным. Вот почему он предупреждает и говорит: не делай никакого изображения, что на небе ты увидишь, вот там звезды или птицы, или что угодно на небе ты увидишь, или на земле внизу ты увидишь, или в воде ниже земли. То есть абсолютно ничего из того, что ты можешь представить, никогда не может отразить Бога. И поэтому ты никогда не должен поклоняться и служить чему-либо, что входит в твои рамки известного тебе, что входит в рамки того, что ты можешь управлять, можешь сложить вот в эту свою систему понятного и доступного тебе. Это вторая заповедь. Третья заповедь. 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Посмотрите, если первая заповедь говорит о единственности Бога, уникальности Его, вторая заповедь говорит о том, чтобы человек никогда в своем сознании не сделал божеством чего-то, что он сам может себе представить, или что-то, что входит в сферу доступного ему, то третья заповедь говорит, предупреждает от легкого и несерьезного отношения к Богу. Он говорит, что я велик, я уникален, я единственный, нету никого другого, и ты должен чтить меня, ты должен трепетать передо мной, ты никогда не должен имени моего произносить в суетности, напрасно, в суе. То есть произносить его как что-то обычное. Евреи, кстати, настолько воспринимали это, что они буквально это восприняли. И когда писали Библию, когда переписывали Библию, то они всегда, когда подходили к месту Элохим, они пропускали эти слова и потом брали другую специальную ручку, специальные чернила, которым они писали только имя Божие. Конечно, Бог не об этом говорил. Бог не говорил о том, что евреи писали особыми чернилами его имя, но они своей жизнью попирали его имя очень сильно. Очень много с этим связано. Но Бог говорит в третьей заповеди очень серьезно, говорит о том, что я настолько велик, что вы не можете относиться ко мне абы как. Вы не можете просто так игнорировать, вот есть Бог, вот там Он что-то делает. Вы должны очень ясно понять, что я требую, и не то, что я требую, а моя природа, она просто такова, что вы не можете относиться ко мне поверхностно, обыденно, суетно. Вы должны трепетать. Это третья заповедь. Четвертая заповедь, посмотрите, 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай всякое дело, а день седьмой Господу Богу твоему». Дальше написано, не делай в этот день никаких дел. Посмотрите, очень гармоничное сочетание четырех заповедей. Первая заповедь говорит о том, что Бог уникален, абсолютно единственен, нет ему подобного. Вторая говорит, не пытайся представить какого-то Бога, потому что ты всегда представишь не того, который есть. Третья заповедь говорит, относись к Богу очень серьезно, трепещи перед Ним. И четвертая заповедь говорит, служи Ему. Позаботься о том, чтобы выделить в своей жизни определенное время, которое ты посвятишь Ему. Шесть дней работай, шесть дней я даю тебе, чтобы ты позаботился о том, чтобы ты мог жить правильно и нормально. Заботься о том, чтобы обеспечить себя. Но один день служи Богу. То есть Бог требует не только того, чтобы мы трепетали перед Ним, но Бог требует и того, чтобы мы поклонялись, служа Ему. Это четыре заповеди, которые представляют собой первую часть морального закона. Если мы посмотрим, то, в принципе, вторая часть закона исходит из первой. Она невозможна без первой. Очень многие люди, гуманисты, разные, так скажем, специалисты, которые занимаются социологией или занимаются моралью общества, они принимают вторую часть десяти заповедей. Они говорят, что это действительно совершенный закон, который говорит общие правила, так скажем, здравого смысла. Но они забывают, что вторая часть, она очень тесно связана, она исходит из преклонения перед Богом. То есть, если мы не можем преклоняться перед Богом, мы никогда не сможем правильно строить взаимоотношения с окружающими нас людьми. Пятая заповедь, посмотрите. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Пятая заповедь. Первая из второй части, из второго блока, регулирует отношение к родителям. Почтение должно быть к родителям. Шестая заповедь. Не убивай. Она касается ценности и святости жизни. Бог дал человеку жизнь, и поэтому Бог запрещает человеку отнимать жизнь у другого человека. Не убивай. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Значит, смотрите, мы говорили о святости отношений к родителям, мы говорили о святости жизни, Бог говорит о святости жизни, следующая – святость брака, высота и важность, и ценность брака. Бог говорит, прелюбодействие недопустимо, то есть супружеская неверность невозможна. Бог устанавливает это в глубину самого корня. Очень интересно, если мы посмотрим на вот эти явления, что Бог избрал, чтобы положить в основу, в корень, в конституцию. Отношение к родителям, отношение к жизни. Следующее – отношение к супругам в семье. Посмотри, следующее, восьмая заповедь – не кради. Отношение к собственности. Это ключевые элементы, которые играют колоссальнейшую роль вообще в устройстве общества, в устройстве всего общества человеческого. Отношение к собственности, правильно, не кради, не бери того, что тебе не принадлежит. Посмотрите две последних заповеди. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это отношение в обществе регулируется определенным образом. То есть мы должны строить свои отношения, мы не должны говорить неправды против кого-то. И последняя, десятая заповедь, мы должны контролировать свои желания. Не желай, не пожелай, дома ближнего твоего, ни желай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабыни, ни вола, ни его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот эти 6 заповедей, как мы уже сказали, что это конституция, это основа, из которой выходит все. Эта основа описывает базовые блоки, базовые явления, которые Бог посчитал важным. И отсюда исходит все остальное. И в этих базовых вещах мы видим, как уже отношение к родителям, отношение к жизни, отношение между супругами, непрелюбодейство, верность, отношение к собственности, отношение в обществе, к правде, к тому, чтобы мы были правдивы и не свидетельствовали лжи, не говорили друг о друге, и отношение к своим желаниям, контролирование желаниям, не пожелай, не желай того, что не твое, что Бог тебе не дает. Итак, это первый блок структуры Моисеева закона, моральный закон. Первая часть, самая важная часть, самая глубокая, самая непоколебимая. Теперь давайте посмотрим на вторую часть. Это гражданский закон. Вы помните, мы говорили, что Моисей первый раз пошел на гору, и Бог дал ему 10 заповедей. Он приходит, и он рассказывает народу израильскому в 20 главе Исход. Второй раз он пошел на гору, и Бог дает ему вторую часть. Он дает ему гражданский закон. Этот закон характеризует самые-самые разные сферы отношений людей в гражданском плане. Если вы будете читать с 21 главы, вы найдете там упоминание о рабах. Купишь раба, что с ним делать, как с ним поступать, когда его отпустить и так далее. Всякие разные вещи. Он говорит о наказании, говорит о том, какое наказание за что. Он конкретизирует Конституцию, конкретизирует 10 заповедей. Например, я вам приведу пример. То есть все гражданские законы исходят из законов 10 заповедей. Они базируются на первых 4, и они объясняют подробнее вторые 6. Например, 5 заповедь говорит «почитай отца твоего и мать». Гражданский закон объясняет, что будет, если не будешь почитать. Что будет, если в каких-то сферах ты будешь относиться не с почтением к отцу и матери. Посмотрите, 15 стих, 21 главы Исход. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Кто украдет человека или продаст его, или найдется он в руках у него, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». То есть здесь практическое объяснение, что значит «почитай отца и мать». И что будет, если не будешь почитать? Бог показывает, насколько серьезен он. Он не просто говорит «почитайте», он объясняет суть. И не просто объясняет суть, он говорит, что за такие явления смертная казнь. И дальше там описано, как это делается. Собирается совет старейшин города, если вы будете читать дальше. Там написано, если буйный сын, и он, значит, мот, и пьяница, и родителей, злословит родителей, то родители сами, написано, должны привести его к старейшинам города. И старейшины города должны убедиться в сути этого факта. И если они убедились в сути этого факта, они должны вывести этого буйного молодого человека и побить его камнями. Предать его смерти. То есть это очень серьезное явление, которое Богом заложены были. И причина, почему они были так заложены, заключалась в том, что Бог знал необузданную натуру человека. Если просто скажи, почитай, человек всегда изобретет форму, которой он будет топтаться по родителям и говорить, что он их почитает. Вот почему здесь конкретизируется. И помните, как фарисеи нашли лазейку, когда они говорили, карван или дар Богу, то, что я должен тебе. То есть они должны были заботиться о своих престарелых родителях и давать им необходимое для их проживания. Но они находили оправдание для себя. Они говорят, я вот Богу пожертвовал, и теперь мне не остается, как позаботиться о своих родителях. Ну, в самом деле, это для них была лазейка просто. Если они сказали, что я это Богу пожертвую, и потом они просто не отдавали родителям, они пользовались этим с тем, что когда-то они это Богу пожертвуют. То есть это уже Богу принадлежит. Я сказал, карван, это принадлежащее Богу, и поэтому я не могу это сделать. Таким образом, гражданские законы предписывали все эти детали. Они предписывали меру наказания. Помните известную фразу, исход 21 глава 24 стих, «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Предписывалось наказание. Если кто-то повредил что-то, он должен за это компенсировать. Система юриспруденции в огромном смысле связана с законом Моисеевым. В огромном смысле. Все современные западные системы, которые регулируют сейчас государство. То есть законы собственности, законы правильного отношения к пришельцам, к вдовам, к сиротам. Все вы найдете в этих государственных законах, гражданских законах. Основная их часть находится 21, 22, 23 главы в книге «Исход». Но в других книгах вы можете потом встречать еще некоторые добавки, которые или Моисей потом получал, или он объяснял то, что было сказано изначально. Итак, два блока уже мы видим в Моисеевом законе. Первый – моральный кодекс. Это моральная часть, моральный закон. Второе – гражданский закон. Описывает гражданские взаимоотношения. И третье, что мы видим, это богослужебный закон. Огромный, самый большой, подробно расписанный. Что он включает в себя? Богослужебный закон включал в себе разные вопросы, связанные с порядком богослужения. Бог позаботился о том, чтобы Израиль, приходя в храм, приходя к предлицу его, заботился о том, чтобы делать все так, как это Богу нравится, не так, как ему, народу, нравится, а как Богу нравится. И вот почему Бог расписал до малейших деталей, какой должна быть скиния, какой должна быть одежда священника. Когда вы читаете много-много всяких разных, здесь столбы, здесь яблоки, здесь листочки, здесь одежды, здесь ленточки, здесь кисточки. Всякие-всякие разные явления, которые мы видим. Это не просто так. Бог устанавливает порядок богослужения. Порядок, каким образом приносится жертва, после чего делается, по какому поводу какая жертва приносится. То есть достаточно большой закон, связанный с богослужениями. В нем же, к нему же относятся правила гигиены, санитарии. Когда чист, когда не чист. Как поступать в таком случае, или как нужно, какие омовения совершать тогда, какие омовения совершать в другой раз или в другом случае. Итак, мы говорим о том, что природа Моисеева закона – это часть Синайского завета. Причем очень важная часть, обуславливающая завет, ответственность народа израильского. Структура Моисеева закона – моральный закон, конституция, гражданский закон, определяющий суть того, как общество функционирует, и богослужебные законы, в которых много-много предписаний, описывающих, как должно совершаться поклонение Богу. Третье – отношение к Моисееву закону. Природа, структура, отношения. Когда мы говорим о отношении к закону, народ израильский был известен тем, что он его постоянно нарушал. Несмотря на все то, с чем был связан этот закон. Давайте посмотрим немножко на особый статус закона. Закон Моисеев, который люди получили от Бога, они получили абсолютно уникальным образом. Во-первых, этот закон имел Божье авторство. То есть не собирались мудрецы и не думали, и не сравнивали. Просто Моисей пошел на гору, люди все слышали, что Бог там, слышали, что он говорил, видели проявление божественного присутствия. Моисей пришел и принес вот закон. Не люди родили его, Бог родил его. Моисей, когда они пришли к обетованной земле через 40 лет, упоминает этот аргумент, когда призывает народ израильский, чтобы они очень внимательно относились к тому, что написано в законе. Слушайте, в 4 главе Второзакония, 7 стих Моисей говорит: «Ибо если какой великий народ, которому боги были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Второзаконие – это повторение закона. Моисей повторял закон народу еще раз, второму поколению. Собрались все эти люди, и он им снова читал весь закон. и снова спрашивал, будете ли исполнять. И они еще раз подтвердили, что они, да, принимают этот закон. Израильтяне знали об этом. Закон имеет божественное авторство. Второе. Торжественное обещание народа. Мы говорили о том, что несколько раз Бог представлял, и несколько раз народ израильский обращался к Богу и говорил эти же слова. Посмотрите, 24 глава, Исход, 3 и 4 стихи мы читали уже. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал, «Все, что сказал Господь, сделаем». И так было три раза. Мы подробно останавливались на этом. Первый раз, когда еще не было дано 10 заповедей, в принципе, Бог спрашивал. Второй раз, когда заповеди уже были ясны. И третий раз, когда гражданский закон они получили. Каждый раз они говорили, все, что сказал Бог, исполним. Они торжественно в виде церемонии это приняли. 70 старейшин израильских были на горе. Они ели, пир этот вкушали вместе в присутствии Божьем, вот там, они ясно понимали, что это не просто так. Да, где-то слышал. Дальше Моисей им бумагу принес. Ну, не бумага тогда была, а свиток был. Он им принес свиток, написанный. Не с тем, что, может быть, слышали, не дослышали. Да я это не так понял, да я думал, может быть, не совсем так, с громом перепутал. Нет, уже написано, все ясно. Он показал и сказал им, вот, посмотрите. То есть народ очень ясно осознанно принимает закон. Кроме того, народ много-много раз понимал серьезность наказаний за нарушение закона. В самый первый момент, когда закон только был дан, почему Бог явил его с таким проявлением своего могущества и святости? Для того, чтобы показать, насколько серьезно это. Что люди даже приблизиться не могли, что они даже отошли от голоса Божьего. Бог ясно сказал, что шутки здесь плохи. Это невозможно просто так играть или игнорировать, или неправильно относиться. 19 глава Исход мы уже читали, гора дымилась. Смотрите, 21 стих. «И сказал Господь Моисей, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался идти к Господу и видеть его, чтобы не пали многие из него». Люди понимали, о чем идет речь? Перед входом в обетованную землю Моисей еще раз подробно объяснил народу ответственность за исполнение закона или нарушение его. 6 глава, смотрите. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в земле той, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления и заповеди его, которые я заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы хорошо было тебе, и чтобы вы весьма размножились». Это один текст. Посмотрите теперь 8 глава, конец 8 главы Второзакония. «Если же забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». Как народы, которых Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. То есть народ ясно понимал ответственность. Они понимали, что речь идет, что сам Бог дал это при таких знамениях. Они ясно понимали, что если этот закон будут исполнять, будут благословенны. Если нарушать будут, не просто наказания будут, а погибнут. Если вы подробно будете читать книгу Второзакония, вы обнаружите, что вот эти два текста определяют весь ее месседж, всю идею книги Второзакония. Вот если вот закон, будете исполнять, вот что будете иметь, благословение. Не будете исполнять, вот что будете иметь, проклятие. И 28 и 29 глава Второзакония, они сводят это воедино. Там было две горы, гора благословений и гора проклятий. И сначала перечисляются благословения все, которые будут. И дальше большой, огромный список, в три раза больше список проклятий, если не будут исполнять закон. Почитайте, придете сегодня домой, почитайте 28 и 29 главы Второзакония. Народ ясно понимал, о чем идет речь. Но несмотря на это, народ нарушал закон. Давайте посмотрим второй элемент – время нарушения закона. Первое – статус закона. Они знали особый статус закона. время нарушения интересно. Дело в том, что народ израильский нарушал закон с самого начала и постоянно всегда. И это удивительные вещи. Вот так ясно, так торжественно, так сильно, так грандиозно, с такими предупреждениями полученный закон. Только Моисей. Моисей еще вот там на горе, он еще получает последнюю порцию закона. А здесь уже происходит совершенно другая картина. И посмотрите, какую заповедь они нарушают. Исход 32 глава, 1 стих. «И когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Это те люди, которые только что говорили: «Все исполним». И теперь здесь они столкнулись с мельчайшей сложностью, и они сразу же говорят: «Окей, мы знаем, как делать». Сдали все свои украшения, вылили тельца. И они продолжали его нарушать на протяжении всей истории своей жизни. Посмотрите, Исаия, 1 глава, со 2 стиха. «Слушайте небеса, и внимай земля, потому что Господь говорит: „Я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад“. Дальше говорит: „Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство“. То есть он говорит: я наказываю их систематически, бить уже живого места нет. Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими». И продолжают нарушать закон. И продолжают восставать против Бога. Последняя глубина нарушения закона. Они нарушили закон не просто так, знаете, где-то там какую-то заповедь, которую там в самый последний момент Бог давал Моисею, когда он уже уходил с горы, и Бог ему вдогонку дал. Самую первую нарушили, самую ясную, из которой все исходит. Посмотрите, 4 стих 32 главы. Исход. «И он взял их из руки», это из рук их, то есть украшения, «и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Они бьют в самую сердцевину. В принципе, любой грех, любое восстание против Бога, оно является вызовом против его божественного права определять реальность. Здесь это было проявлено в самой яркой форме. Но это им не закончилось. Народ израильский, отвергнув первую заповедь, он обязательно имел вот этот эффект домино или эффект такого, знаете, цепной реакции, когда пошло падать все остальное. У них пошла падать жизнь. У них пошли падать все гражданские принципы. У них пошли падать все принципы поклонения Богу. И посмотрите, к чему они приходят. Они приходят к самым мерзким формам греха, к тем формам, за которые Бог когда-то уничтожил народы в этой земле, куда Бог переселил их. Посмотрите, Иеремия, 7 глава, 30 стих. «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его. И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Вот это реальность отношения к закону народа израильского. Смотрите, если закон имел такую важную роль для Израиля, и если Израиль абсолютно провалил его и абсолютно ничего не сделал, Зачем же он тогда нужен был вообще? Какое он отношение к нам имеет? Какая его роль в этом глобальном, великом Божьем плане того, что Бог делает? Давайте посмотрим на глобальную роль Моисеева закона. Несколько причин, почему закон нужен был, почему закон должен был исполнить вот именно ту роль, которую он и исполнил. Первая причина – он должен был показать высоту Божьих стандартов. Римлянам 3 глава 20 стих написано: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Посмотрите, что Бог сделал. Каждый человек склонен думать о себе как о праведном, хорошем, нормальном, порядочном, отвечающем какому-то минимуму требований. Каждый человек на земле, каждый из присутствующих здесь в этом зале, мы склонны к тому, чтобы базировать осознание самого себя на каких-то факторах, которые говорят нам о том, что мы чего-то достигли. Смотри, что Бог делает. Бог дает закон, и этим законом Он сразу же показывает, что мы ничего не достигли. Он сразу же показывает, что самый святой, который и есть на земле, он, оказывается, не способен оправдаться. Никакая плоть не оправдается закон. Помните, Иисус Христос говорил: «Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам». То есть Иисус Христос говорит следующее, что посмотрите, вот то, что нужно было, то, что было сказано в законе, это еще упрощенная модель того, что нужно в действительности. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, кто в мыслях допустит страсть по отношению к кому-то, кто не является женой или мужем, тот уже прелюбодействовал, тот уже нарушил закон, тот уже не оправдывается перед ним. То есть первая функция закона – Бог сделал закон, Он представил его таким торжественным образом, ясно предупредил, сказал, за что, что будет за это, много-много-много раз говорил: «Не делай, накажу, язвы будут везде». Бог в саду Эдемском не поставил какого-то там, знаете, мигающего огня, который бы предупреждал: «Не влезай, убьет, не подходи, не ешь от этого дерева». Почему? Потому что слова было достаточно. Бог сказал слово, этого слова достаточно. Здесь, в ситуации с Израилем, множество предупреждений было, и все равно человек залез туда. Вопрос не в предупреждениях. Вопрос в том, что человек избирает. Человек в своей природе, в своей сущности. Он не способен достичь Божьих стандартов. Второе. Закон нужен был не только для того, чтобы показать высоту Божьих стандартов, он нужен был для того, чтобы показать глубину человеческой греховности. Пока нет закона, пока нет стандарта, трудно понять, насколько, ну вот так один здесь выше чуть-чуть, один чуть-чуть ниже, этот чуть выше станет этого. И таким образом люди между собой меряются. Но как только стандарт поставлен, то сразу видно, насколько глубоко все вот эти вот меряющиеся между собой. В этом была функция закона. Бог дал закон для того, чтобы показать всем людям, что они со всеми своими правильными достижениями, они достаточно грешны. Римлянам 7 глава. «Посему закон свят». 12 стиха мы читаем. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Она нужна была. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть пока нет стандарта, не видно. Закон нужен был. Закон должен был выполнить эту функцию. Евреям 10 глава с 1 стиха. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе бы перестали приносить их. Потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Ну, посмотрите, но жертвами ежегодно напоминается о грехах. То есть закон напоминал о греховности. И последнее, третье. Для чего нужен был закон? Закон нужен был не только, чтобы показать высоту Божьих стандартов, не только, чтобы показать, подчеркнуть глубину человеческой греховности, но и для того, чтобы показать необходимость спасения по благодати верою. В этом была функция закона. Вот почему нужен был народ. Вот почему нужны были столетия. Вот почему нужен был Синай, торжественное представление закона, и громы, и молнии, и все то, что было вокруг. Вот почему Бог взял такое огромное количество времени для того, чтобы показать, что нужна была благодать. Послание к Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Вот где закон приходит к своему логическому завершению. Закон был дан для того, чтобы люди поняли, что они не исполняют постоянно всего. Очень важное слово здесь. Он говорит так, что если ты хотя бы один раз в своей жизни когда-либо нарушил малейшую часть закона, уже неправеден, уже проклят, уже под клятвою. Хотя бы раз, постоянно и всего, тотальное исполнение должно быть. Некоторые люди думают так: а я вот на момент, когда Христос придет, я буду хороший. И вот надо постараться так подгадать, чтобы когда Христос придет, я буду хороший. Не поможет. Нужно постоянно всего. Если когда-то в жизни было что-то, оно всегда и не что-то, а все. Вот почему нужен был закон, для того, чтобы показать, что праведный верою жив будет. Вот почему нужно изучать закон. Вот почему Библия полна закона, для того, чтобы показать, что законом спастись невозможно. Что только благодать Иисуса Христа, Его жертва на Голгофском кресте, только она может дать нам спасение. Галатам 3:24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой». Вот где завершение закона. Вот где финал. Вот где решение. Вот почему весь, вся эта большая история приходит к ясной картине о том, каким образом происходит спасение и что значит. Кстати, Христос, вот почему, почему закон был детоводителем ко Христу. Потому что Христос был единственный человек во вселенной, кто исполнил закон. Постоянно всего. Потому что, да, человек должен исполнить закон, чтобы спастись. Это точно. Написано, исполнением закона человек получает спасение. Смотрите, Галатам 3:12. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Закон не по вере, но исполняющий закон будет жив им. Проблема заключается только в том, что никто из нас даже приближенно не может его исполнить. И вот он раскрывает здесь картину. Христос искупил нас от клятвы закона. Почему? Потому что Он исполнил его. Потому что, доверившись Христу, мы в Нем становимся исполнителями всего закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Давайте вернемся к двухстороннему или bilateral завету. Двухсторонний завет говорит: я буду верен всегда, вы будете верны, будете иметь благословение. Бог был верен, народ не был верен. 33 глава Иеремии говорит о том, что завет распался. Но Бог говорит: я новый завет сделаю. Новый завет заключался в том, что пришел настоящий человек с большой буквы, который был верен. И теперь те люди, которые рождены от этого настоящего человека, от человека Иисуса Христа, от Бога человека Иисуса Христа, вот те люди, которые имеют природу Иисуса Христа, они тоже верны. Верны в Нем, верны Его совершенствам. Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников. Галатам 4:4-5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, и дальше, смотрите, подчинился закону, исполнил его. Он не должен был его исполнять, он Бог. Но когда он стал человеком, он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.